Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», дорогие радиослушатели. У нас в гостях Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе в Свято-Дмитриевской школе, заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами. Ранее Александра трудилась, подвязалась в красной зоне. У микрофона мой коллега диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Саша, мы начали в прошлом получасе говорить о таком приобщении детей или подростков к волонтерской работе. Но ведь ты сама начинала участвовать в волонтерских проектах, насколько я помню, еще с 17 лет. То есть как раз, можно сказать, с такого подросткового возраста, можно так еще сказать, да, с юношества. Что может делать такой вот молодой человек, еще неопытный, да, еще, может быть, как-то стрессонеустойчивый? Где он может быть полезным, на твой взгляд?
У меня это все началось сразу с больницы, потому что мне это было интересно. Я в Первой Градской была волонтером. Конечно, в подростковом возрасте не все готовы идти по больницам. И то, что я сейчас пытаюсь сделать в нашей школе, то есть искать различные виды волонтерства, вот о чем мы сейчас говорили, что если даже нет времени, чем можно заняться. Самое простое, самое первое, что мы делали, это у меня школа, например, детки с 1 по 11 класс. Спасибо директору, он согласился, поддержал идею, мы закупили много шерсти для вязания. У меня детки с 1 по 11 класс вязали все шарфы зимой, и мы в ангаре спасения милосердия потом их раздавали. И дети прибегали каждую, это без привлечения, каждую перемену любого возраста, причем даже мальчишки, казалось бы, подростки, взрослые мальчишки, прибегали, а шерсть еще есть, а еще осталось, а почему закончилось, а вы еще закажите. К этому начинали подключаться родители. То есть, вот опять многодетная мамочка, да, у нее нет времени ехать кормить бездомных. Хотя я поражаюсь этим женщинам, они еще находят время и в больнице ходить. То есть многодетная мама — это просто героини. Вот. Мама начинает с детьми вязать. Начинают писать: мама, а можно еще шерсть, а можно мы сами закупим, привезем готовую, вы главное раздайте, помогите. Дети могут участвовать в мастер-классах. Сейчас уже не первый раз девятиклассники сами проявили инициативу, проводят мастер-классы для маленьких детей по созданию открыток. Сначала это было для красной зоны, сейчас это было для беженцев на Пасху. А дети могут ходить, так как в больнице нельзя было, в красную зону, и вообще детям до 18 нельзя по больницам ходить, мы начали вот кормить бездомных. Лично мы кормим на Киевском вокзале, так можно на разных, причем в разные дни абсолютно. Когда мы начали размещать всю эту информацию у нас на сайте, нам начали звонить мамочки детей из обычных школ и говорить: мы вообще с вами никак не связаны, и с религией мы никак не связаны, но можно мы вам привезем там вот тех же шарфов готовых, а можно мы поучаствуем в мастер-классе, а можно мы там еще что-то. То есть люди хотят, вообще душа христианка, люди действительно хотят делать хорошие вещи. Еще у нас дети... Сейчас вот в результате, так как есть штаб, они приходят собирать гуманитарные вот эти вот пакеты. То есть я даже кидаю клич по родительским, по детским группам, учителя у нас начали ходить, кидаем клич о том, что сегодня привозят там 6 тонн продуктов, надо разобрать по пакетам. Они приезжают и помогают все это делать. Причем большинство из них не хотят, чтобы они даже знали. То есть я когда пыталась там сфотографировать, хотя бы выложить у нас в чат школьный, рассказать, что смотрите, какие у нас дети молодцы, не надо меня фотографировать. Но это так, отдельная история. Поэтому очень много видов привлечения молодежи. Я сейчас ищу еще, куда бы нам можно было, в чем можно участвовать.
В результате они довольны, да? То, что они оказались причастны к этому. То есть они хотят продолжать, они, так сказать, как-то
конечно,
вот...
Конечно, конечно. Маленькие дети, но вот все, что делать руками, маленькие дети счастливы. У нас еще есть там рождественские наши всякие ярмарки, то есть делать что-то самим. А если ты еще рассказываешь, куда это идет, на какие-то цели, они очень рады. В кормлении бездомных у меня вот был случай, мне стало стыдно, что я такая лентяйка и не хочу ничего делать в этой жизни. Мы начали ходить кормить бездомных с октября, а с 10 классом, сейчас там еще 9 присоединился, выпускники тоже присоединяются. И у меня вот в классе там есть один мальчик. Мы ходим по пятницам, у нас договоренность 9 вечера, по пятницам присоединяемся там к одному храму и вот с ними кормим. И 31 декабря в этом году выпало на пятницу. Мне было очень лень. Я так думаю, ну, может, мы все-таки не пойдем, кто-то еще покормит, как-то вот. Мне пишет десятиклассник: Александр, ну мы же сегодня идем кормить бездомных. Я говорю: ну, Ваня, ну, конечно, мы идем кормить бездомных. Думаю, стыдно ужасно, потому что самой мыслью не хочу. А он мне перезванивает: а можно я еще всем бездомным куплю мандарин? Сегодня же все-таки Новый год. И я понимаю, что... А по нему вообще никогда не скажешь, что он такой вот очень сильно душевный, он очень скрытный, очень такой серьезный мужчина уже. Вот. И я понимаю, что на самом деле детям очень, да не только детям, очень хочется делать хорошие какие-то вещи, поступки. Главное – показать им направление. То есть, ну вот про колею, про которую мы говорили, покажи вход, а дальше они найдут свое применение. И они этого очень хотят, им это очень нравится. Сейчас и младшие классы ко мне подходят, а можно мы тоже будем кормить бездомных? А можно нам еще куда-то, а можем еще что-то, а можно мы в штаб? У нас сейчас многие мамы берут своих небольших детей, приходят в штаб вместе с ними, ну, вот собирать это все. Поэтому любой возраст. И чем младше, мне кажется, тем больше желания. Наоборот, надо искать виды волонтерства, которые, ну, приучать с детства. Угу. Чтобы для человека это было нормой жизни, потому что в результате волонтерства, ну, это вот на моем опыте, ты всегда получаешь намного больше, чем отдаешь. И детям это очень важно и ценно.
Но, наверное, сложно начать, да, потому что когда они почувствовали вот вкус как бы этого дела, они, понятно, они уже хотят продолжать. А вот начать, вот как бы первый шаг сделать, особенно с подростками, или нет?
Вообще не согласна. Нет? Очень не согласна, потому что дети, подростки, они намного более заинтересованные, мотивированные волонтеры, чем взрослые. Мы периодически это делаем, потому что, ну, уже нужно. Ну, ты уже делаешь, как бы, ну, надо. А детям это интересно. Потому что, ну, вспомните себя все подростками. Нам же каждый раз было интересно что-то новое, поэкспериментировать, поискать. Почему они сейчас там все в компьютерах, в играх, во всем? Потому что ты все время что-то новое, новое, поиск нового. И когда ты волонтерство находишь для себя, это же тоже новое, это тоже эмоции. Это разные эмоции, но это эмоции. И поэтому детям, мне кажется, намного интереснее волонтерство, чем взрослым. Это больше азарт, ажиотаж, и дети, в отличие от нас, не умеют анализировать, наверное, периодически свои эмоции. То есть они получают эмоции, но они еще не знают, а что это, почему и зачем, и они хотят их еще больше получать, потому что это что-то новенькое, это интересно. Поэтому здесь не соглашусь.
Вот я боюсь, если я своих поведу вещи в штаб собирать, мне кажется, это будет: ну, мам, ну сколько еще? Ну, пошли домой. А ты нам купишь мороженое?
Пойдем в кафе.
Да, вот это, да.
Приведу пример, ну, без имен, наверное, можно. Мальчик из нашей школы с мамой. Мама мне просто рассказывала, она там наш сотрудник. Я говорю: значит, мы с тобой идем вещи вот как раз собирать, написали, призвали, надо очень помочь. Они встречаются в метро: да куда ты меня тащишь, да зачем мне это нужно, да я вообще устал, я ничего не хочу. Она говорит: я его не могла потом вытащить. Он вошел в такой азарт, он не мог остановиться, и там работа, которая делается несколько часов, он ее сделал там меньше, чем за час свой участок. Мама на него смотрит, просто поражается, не узнавая своего сына, и когда это первый раз он вообще что-то вот такое делал, и когда они выходят, он говорит: а когда мы на следующий раз, ты нас уже записала?
И она, себе.
Да, то есть, и бывает, что через сопротивление какое-то, но то, что потом, она говорит: я его не узнала. То есть он идет, улыбается, у него не осталось ничего от усталости. Он уже спросил, когда мы в следующий раз записал, ты не записал.
То есть ресурсы, короче, да. Ему это все дало. Да. Да, классно.
Поэтому и почему мы все время за наших детей пытаемся решить, что мы знаем, что они почувствуют, скажут, захотят и так далее. Они хотят нового, им это надо давать пробовать. И волонтерство — это интересное направление, где это новое можно дать.
Вот если твой собственный опыт вспомнить, вот этот 17-летний, когда ты пошла волонтерить в больницу, тогда, видимо, еще можно было, да?
В то время можно было,
до 18.
Да, как-то мы умудрились, да.
Вот что было твоим импульсом, движущим в тот момент? Ведь это же не какая-то такая очевидная вещь, что вот ах, мне нечего делать, ну, пойду в больницу волонтерить. Это совсем не очевидное такое решение.
Ну, вот это же и был поиск новых эмоций, что-то необычное. Сделать там, где ты не был, посмотреть то, что ты никогда не видел. Я до этого не сталкивалась вообще ни с болезнями, у меня никто, слава богу, там на моих глазах не умирал, не болел, лежачих никого не было, за кем ухаживать. Угу. Это был эксперимент, это было интересно. Просто пойти посмотреть, что это. А потом, когда я себя же там увидела в зеркале, мне было очень удивительно, что я сама на себя не похожа. То есть вот про вот это вот спокойствие, радость какую-то, с учетом того, что сама пессимистом была, подростковым так вообще. Вот, то есть это вот удивительно, что ты совсем другая. Не умея разбираться в своих же на тот момент эмоциях, это было интересно.
Еще вопрос, вот как это работа, да, или вот как это, ну это не
это
трудно
служение,
назвать
это
работой,
не работа,
это
да.
Служение, да. Как это служение сочетается, всегда ли оно сочетается как-то с верой, всегда ли оно приводит, скажем, к какому-то доверию Богу, или нет, и обязательно ли эта вещь или нет, вот как тебе кажется, потому что вроде бы вот тот штаб, где ты трудишься, это штаб церковный. С другой стороны, наверное, вот я не знаю, там все там люди такие вот прям вот церковные, вот церковленные или нет?
Ну, я могу рассказать пример красной зоны, он у нас такой известный,
зона, да.
А у нас была девушка, нет, у нас абсолютно разных конфессий, разных стадии религиозности, если можно так выразиться. Никто не будет смотреть, сколько раз ты причащаешься, ходишь ли ты в храм. То есть не так досконально все. И мне кажется, что... Ну, нет, не обязательно это. У нас известный случай в нашей красной зоне, что девушка была католиком, была католиком, ходила служить с нами в красную зону, в итоге человек перешел в православие. И никто не заставлял, просто смотря со стороны, она стала разбираться, ей стало интересно, а почему, зачем, для чего, и у нее вот такой плавный переход прошел. Становятся ли все религиозными, православными или там других конфессий ввиду волонтерства, не знаю. Никогда не смотрела такую тенденцию, но мне кажется...
статистики не хватает,
да,
для этого,
то есть статистики...
очевидно.
Я этот вопрос совершенно не изучала, но мне кажется, что это логично. Потому что волонтерство — это поиск себя все равно в какой-то степени, а поиск себя — это поиск Бога, и ты все равно идешь по этому пути. И дай Боже, чтобы ты дошел до Бога. Но официально, ну, у нас нет таких каких-то прям требований.
Бывают ли случаи, когда человек... Сейчас популярная тема, и зря она так популярна, но вот тема выгорания. Вот когда человек выгорает, когда человек вот волонтерил, всего себя отдавал, а потом вот, ну, как-то устал. Вот что в таких случаях там можно сказать такому человеку, как помочь? И вот были ли, скажем, на твоей памяти люди, которые вот так вот немножко...
Мне не нужно на памяти, я могу по себе сказать, потому что у меня это было. И в красной зоне я устала, я выгорела. И для меня, я думаю, что для большинства людей, это смена вида волонтерства. То есть все равно ты остаешься волонтёрством, тебе все равно это очень нужно, ты сам этого хочешь, но если ты устал от какого-то конкретного вида делания волонтёрства, просто смените направление. Для меня это было вот в результате красной зоны то, что я переключилась очень активно на поиск с детьми, чем с ними заниматься, как видеть их эмоции, направлять их куда-то в какое-то делание. Сейчас тоже второе, третье, не знаю, какое дыхание вот в штабе открылось. Просто смена деятельности.
А ощущение собственной вот такой некой просветленности не появляется, что вот я делаю такое доброе дело, я такой молодец. Вот этот вопрос гордыни, тщеславия, оно стоит здесь остро для вас?
Ну, если лично
обо мне...
Это
равно фоном где-то стоит всегда, на самом деле.
Кстати, не
вопрос,
задумывалась.
Вопрос, как ты к этому относишься, нет?
Не задумывалась, но, честно говоря, я думаю, что нет. потому что, ну, особенно все-таки не... Это сейчас становится принято рассказывать про волонтерство и так далее. Угу. Обычно же это делается все тихо и для себя. Ну, да. И там не про гордыню, не про самовосставление, да. А ты пытаешься разобраться со своим внутренним миром и пытаешься понять свои какие-то ценности. Сейчас почему мы начинаем про все это рассказывать и выставлять? У меня тоже был такой глобальный вопрос внутри себя, популяризировать волонтерство. Это сложно. Переступить то, что вроде бы ты всю жизнь делаешь тихо, потому что, ну, да, принято делать тихо, и ты вообще-то это делаешь для своего внутреннего мира и оберегаешь это, угу, в себе. А тут это надо делать в какой-то степени, может, даже на показ так звучит. Но ты понимаешь, что ты таким образом можешь помочь другим людям найти свой путь. И это не про гордыню, это тоже про виды помощи. Это, ну, я как-то не знаю. Может, со стороны виднее, но для меня такого вопроса не стояло. Про гордыню, про самолюбование, еще что-то. Угу.
Я просто слышала однажды, и не однажды, много раз, и святые отцы об этом говорят, что если ты сделал что-то доброе, естественно, у тебя сразу подступает искушение подумать о том, что вот какой я молодец. И в таком случае нужно просто понимать, что это Господь как бы дает тебе возможность сделать доброе. Но это я скорее не вам советую,
нет,
естественно,
я понимаю,
а скорее себе проговариваю, с нашими радиослушателями разговариваю, что как бы спасибо Господи, что дал мне возможность помочь еще кому-то. Как бы, знаешь, сделай добро и брось в воду. То есть оно, это вообще не мое, просто забудь. Вот как бы такая концепция. Видимо, как раз вы ее придерживаетесь, и слава Богу.
Ну, гордыня — это вообще сложный грех, но я его не сопоставляю с волонтерством. Угу. Конечно, он присущ и мне, и многим, но в лоне волонтерства, наоборот, я рада. Это такой источник получения радости, что как-то, ну, не успеваешь думать о том, ой, какой я здоровский. Это не про то, потому что, ну, а чем здоровский? Я могу с другой стороны оказаться,
конечно,
в любой момент.
Конечно, конечно. Это есть.
Да.
Ну и потом, мне кажется, еще ты столько, честно говоря, косяков допускаешь в процессе волонтерства.
Ой, очень страшно, да.
Вот, что как-то...
Отец Игорь.
Жесткий.
Но я говорю сейчас ни в коем случае не про Сашу, а про человека любого, который приходит в волонтерство, он начинает с того, что он делает ошибки.
Я подумала про Сашу.
Нет, так про меня это тоже... Нет, это действительно так, потому что гордыня у нас у всех есть, и как раз в волонтерстве, ну, в моем случае, я не успеваю подумать о том, какая я здоровская, потому что мне каждый раз нужно... Почему я все время говорю смирение, смирение? Оно мне очень нужно, потому что гордыня есть, но смирение в том, что подожди, успей другим, вот, ну, про косяки, не успей сделать другим плохо, причинять добро так, что другим окажется плохо. Поэтому там немножко не до самолюбования. Там не перейти бы в самобичевание, ну, это отдельно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе Свято-Димитриевской православной школы и заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами в штабе, который создан под эгидой церковного синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению владыки Пантелеймона. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Я диакон Игорь Цуканов.
Что вам дается легче? Работа с детьми? Вот вы говорите, что не мыслите одного без другого, что это ваша, да, единая ипостась, которая находится в, ну, в вашем сознании на одной ступени. Но все же.
Угу.
Вот что вот что сначала возникает, а второе уже через секундочку. Вот что ближе все-таки? Пусть на сантиметр, но ближе к душе. Волонтерская деятельность или работа с детьми?
Волонтерство проще. Угу. С детьми больше ответственности. Тебе страшно за результат, который будет потом. То есть ты же влияешь на детей долго своим, да, присутствием, а волонтерство ты помог здесь и сейчас, там, или помыл, или дал продуктов, или погладил, там, успокоил. И это минутные какие-то, ну, там, пусть часовые дела, которые, ну, я надеюсь, не такие страшные последствия повлекут, если что, для того, кому ты пытался помочь. А с детьми это страшнее, это больше ответственности. Намного больше.
Да, понимаю.
Поэтому
вас
волонтерить проще.
Угу.
Намного.
Еще, конечно, особенность большую накладывает то, что это православная школа, да, и ну, вот этот уровень ответственности, он, видимо, еще выше, поэтому...
И вот... Наоборот, пройти, пожалуйста, наоборот. Здесь спокойнее, потому что понимаешь, что тебе Бог поможет, что дети все-таки из таких семей, из такого окружения, что ты не так глобально на них можешь в каких-то вопросах повлиять. У них и стержень уже есть, и свое понимание, и опора в виде семьи, духовника, то есть попроще, чем в репетиторстве.
Но это вот еще извечный вопрос про то, как не передавить, да, с вот этой православностью и с постоянным там добавлением каких-то благочестивых фраз, которые, ну, это, наверное, не про Свято-Димитриевскую школу, да, то есть у вас все-таки, насколько я знаю, в этом смысле очень выверенная такая, как сказать, не политика, а вот...
Направление, на семейное.
Система образования, да. Но, может быть, вот можно попросить тебя поделиться все-таки твоим пониманием, вот что такое православное образование в идеале, да, то есть какой компонент, собственно, должен быть православным, а какой, может быть, компонент должен быть, ну, просто таким вот человеческим, направленным на, ну, просто формирование вот личности человека, да, свободно, свободное такое. То есть что специфически особенного есть именно в православном образовании?
Если честно, в наше время, наверное, это традиция. Традиции, ценности, семья и воспитание. К сожалению, в современном обществе этого мало. Традиций в семьях очень мало. То есть, вот, например, вот то, что мы занимаемся волонтерством и кормим бездомных, у меня в репетиторстве дети с родителями начинают ходить с нами кормить и говорить, что у нас появилась традиция. А я понимаю, что в наших семьях православных своих маленьких традиций очень много, а в современных семьях их очень мало, даже времени, когда родители с детьми проводят время вместе. А в православии, когда ты идешь на воскресную службу, опять же, ты со своей семьей. У вас есть традиция в кафе сходить после службы, там еще что-то, то есть вы вместе. Ценность православия сейчас – это единство. И православное образование – это про семью, про традицию, про культуру. И, наверное, это даже более важно, нежели у тебя там проведут, я не знаю, 10 уроков закона Божьего или что-то такое. И примеры учителей. То есть христианин должен быть примером для других.
Ну, это вот трудно, наверное.
Это архитрудно.
Вообще, должен ли учитель быть примером, ну, имеется в виду, что все-таки первый пример – это родители, да, для ребенка всегда. Ну,
конечно.
И учитель здесь вряд ли может заступать на их место. Вот как ему почувствовать свое место в этой системе? Вот, понятно, родители там...
Быть помощником детей, родителей, и самое главное, наверное, уметь слышать. То есть не всегда, ну, может, это неправильно в системе образования, но не всегда важно дать, выучить ребенку 350 формул, как и объяснить их, как намного важнее его услышать. Может ли он воспринять сейчас эти все формулы, готов ли он к этому, или ему надо уделить время на перемене, и лучше на перемене что-то там, да, объяснять. То есть это личностный подход от личности. Не от системы, а от личности. И у нас, слава богу, в школе это возможно, потому что мы каждому ребенку стараемся найти такой личный индивидуальный подход.
А сколько у вас в классе детей?
До 26 стараемся. Физически помещение не очень большое, большие классы не можем делать.
Но 26 – это все равно прилично, так вот искать индивидуальный подход к каждому – это непросто.
Но сейчас мы стараемся, чтобы у нас было по два классных руководителя, и еще желательно, чтобы правильно, мужчина и женщина, чтобы все-таки можно было бы как-то…
У каждого
класса. Чтобы ты всегда мог обратиться. Если один занят, ты можешь подойти к другому.
А в какой момент в своей жизни ты поняла, что ты вообще хочешь быть учителем и работать с детьми?
Я всю жизнь хотела быть либо врачом, либо учителем. Первое образование у меня банковское получилось.
Две благородные профессии, да.
Я, ну, вот так получилось, не знаю. То есть я начала вообще с репетиторства, причем со знакомыми, а потом поняла, что мне настолько нравится давать какие-то знания и видеть горящие глаза детей, и быть им полезной, и... Ну, кстати, может, и про гордыню немножко, что ты что-то можешь дать человеку и увидеть результат. Поэтому, ну, как-то это само собой так получилось. Я начала, кстати, через волонтерство. Я начала волонтерить в Севастополе в детском лагере для инвалидов. Потом через этот лагерь попала в детский дом. В детском доме начала помогать как доп. Образование, с детьми делать уроки и так далее. Потом уже переучилась на математик, параллельно еще психолог, и уже попала в школу.
Вот я думала, кто-то тут... Вот не хватает тут пазла психолога, потому что...
Но у меня есть образование.
Потому что вы прямо явно такой человек, помогающий профессии. Помогающая профессия. Врач. Хотел быть врачом, стал учителем. Все равно вы работаете как врач.
Ну да, я сериализовала волонтерство врачом.
В зоне. Это все равно, как бы, да, эту вот свою потребность помогать, лечить, там, утешать, ты все равно ее реализуешь. Удивительно, конечно. Совершенно удивительно. И отец Игорь действительно сказал, что сейчас очень много говорят о выгорании. И мне кажется, такая другая уже проблема пошла. Что так много говорят о выгорании, что даже если у тебя нет выгорания, ты все равно.
Вы начинаешь подспудно выискивать.
Задумываешься, куда она спряталась.
И боишься лишний раз, напрячься. А вдруг я выгорю, а вдруг у меня не будет ресурса. Сейчас вот это все модно. Ресурс, выгорание, там, поток энергии, еще что-нибудь. Ну, в общем, вдруг у меня там, я истрачу ресурс. Да, это, с одной стороны, правильно, но, с другой стороны, мне кажется, это нельзя ставить на первое место.
Но у тебя не будет ресурса, если ты не будешь отдавать. Ты когда отдаешь, тогда ты получаешь.
Прямо противоположная система такая.
Но это только так работает. По крайней мере, у меня в жизни, я увидела это так.
Тем более люди, они же очень внушаемые. Ну, скажи, что вот будет у тебя выгорание, непременно наступит.
Ну, и в волонтерстве это очень просто решается. То есть ты действительно можешь выгореть в каком-то направлении и устать. Я, например, сейчас не хочу ходить в больницы, потому что я от этого действительно немножко устала.
Так вы столько ходили. Действительно, можно немножко устать.
Нет, у нас есть волонтеры, которые до сих пор сейчас ходят, потому что в больницах в обычных остались еще какие-то отделения ковидных направлений, плюс там за бабульчиками всегда надо ухаживать, плюс волонтерство есть паллиативные службы у нас.
Ну да, конечно.
Но я немножко от этого устала, и мне вот захотелось в другое. Мне захотелось с детьми, мне захотелось, ну, сейчас вот это штаб, там, в принципе, я тоже с детьми, потому что у меня еще образовательное там направление, помогать немножко там со школами, с тестированием их и так далее. Но вот я выгорела, если это вот любимое сейчас слово у всех выгореть, то выгорела в медицине, я сейчас пошла вот в другой вид волонтерства. У меня это гармонично произошло. В волонтерстве выгореть невозможно, ты всегда найдешь другое направление. А в моем случае, если ты не волонтеришь, ты не подпитываешься. Мне становится немножко так как-то, ну, скучновато. Мне нужно подростковый адреналин, мне всегда надо на контрасте. Может быть, это как раз и про эгоизм, когда ты кормишь бездомных или помогаешь беженцам, ты начинаешь понимать, как у тебя все хорошо. Когда ты этого не делаешь, ты начинаешь опять так немножко, ой, а хочется там, не знаю, кому, машины, дома, там еще что-то. Начинаешь жить другими немножко ценностями.
Я думаю, что нам нужно сказать еще все-таки тем людям, которые хотели бы помогать, как это можно сделать, да, куда прийти или позвонить, как вот о себе, собственно, заявить.
Если самим нужна помощь, то у нас сейчас, вот если касаемо даже беженцев или любых других направлений, у нас есть, наконец-то, телефон, который работает 24/7, куда можно позвонить и обратиться за любой помощью. Это я тогда можно озвучу?
Да, конечно.
8-800-70-70-222. Можно попросить абсолютно любую помощь, рассмотрят заявки, постараются помочь. Если вы сами хотите помочь, туда тоже можно звонить и говорить, что я бы хотела стать волонтером в каком-нибудь направлении. Вас обязательно сориентируют, покажут, а что, куда, зачем. Если дружим с компьютером, то можно на сайте «Милосердия». Синодального отдела, у нас там тоже есть анкеты для волонтеров. Заполнить анкету, отправить, обязательно свяжется секретарь, поговорит с вами, в каком направлении вы хотите действовать, пригласит на собеседование, и, ну, 100% что-нибудь для каждого найдется. По силам, по способностям в плане ресурса времени, по эмоциям, по любому направлению.
Телефон 8 800, да?
70 70 222.
Ну и, безусловно, наверное, стоит пробовать, да, то есть не стоит бояться и как-то слишком даже, может быть, долго размышлять, получится, не получится, да, если есть желание, то, в общем, надо просто прийти попробовать.
Взрослые – это большие дети. У детей всегда есть интерес ко всему новому и к азарту. И лучше попробовать, чем не попробовать. Не попробуешь – расстроишься. Попробуешь – поймешь, что не твое, пойдешь искать что-то другое.
Да, если не попробуешь, точно не получится ничего.
Конечно.
Угу.
Спасибо огромное, Александра. Вы так душевно сегодня.
Спасибо.
Да.
Спасибо огромное.
И вот мне как-то все чаще приходит в голову такая мысль, что сейчас у нас такие тяжелые времена, вот уже там который год, да, и мы вроде видим очень много печальных таких вещей вокруг себя, но мы видим при этом вот поразительно много и чего-то настоящего, такого доброго, да, и видим, как люди раскрываются действительно в самой-самой лучшей стороны. То есть, ну, это примерно то, о чем ты говорила, да, о том, что действительно начинаешь жить по-настоящему и радоваться только когда действительно ты погружаешься в какую-то вот среду, где плохо, да.
И для меня
такая вот поразительная вещь.
Для окружающих меня людей волонтерство равно счастье. Я скажу парадоксальную вещь, но последние 3 года они, наверное, самые счастливые в моей жизни.
Угу.
О, вы знаете, лучших, наверное, слов для завершения программы не найти. Я даже, да, позволю себе зарезюмировать. Спасибо огромное, Александра.
Спасибо.
Это был вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях была Александра Наумова, заместитель директора по воспитательной работе в Свято-Димитриевской школе, заместитель координатора волонтеров по работе с беженцами. Микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мы благодарим всех за внимание и до встречи в следующее воскресенье. До свидания, Александра.
До свидания, спасибо.
Вечер воскресенья на радио.